Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, отца Антония Шубинова, настоятеля прихода в честь иконы Божией Матери Казанская в городе Карпинске. Здравствуйте, отец Антоний.
Здравствуйте.
Ну, неплохо было бы сегодня поговорить вот о проблемах прихода, о жизни прихода, может быть, о проблемах города, поскольку вы достаточно у нас такой редкий гость, редко бываете у нас. И давненько, значит, мы с вами уже разговаривали, наверное, прошло года 2-3 с тех пор, как мы с вами беседовали. О многих делах вы рассказывали, делах прихода, делах города. Но сейчас вот что изменилось, может быть, что, так сказать, вновь как бы создалось на приходе? Что, какая жизнь идет на приходе? Вот давайте начнем с этого.
Самое радостное в жизни храма, у него, у храма обновился купол, колокола новые появились, то есть он и выглядит теперь по-другому, и звучит по-другому. И удалось нам прошлым летом закончить фасад. Фасад храма, теперь он по-другому совсем выглядит. Угу. Храм красиво, радостно. Угу. Ну, конечно, проблемы на этом не закончились. Вот у нас сейчас предстоит полы поменять.
Угу. Это внутри уже?
Да, внутри
церкви, внутри храма.
Да, такая задача поставлена. И попечители наши – это Михаил Эрикович Бураев, это Николай Сергеевич Индиков, Сергей Юрьевич Бедонько, бывший мэр, теперь вот он
депутат.
Депутат Думы.
Государственной,
да, Государственной Думы. Угу. И нынешний мэр Андрей Алексеевич Клопов. Вот такая команда. Понятно, что это люди, облеченные властью, вот они заботятся. Вот несмотря на то, что Сергей Юрьевич, он, ну, скажем так, ушел из города, но тем не менее он продолжает заботиться, проявлять попечение. И вот важные вот эти работы, они будут сделаны в полном объеме.
А эта церковь была когда-то приписной к Богословско-Веденскому храму, да?
Да.
Вот это большому собору Богословско-Веденскому или Веденско-Богословскому, как правильнее назвать. А сейчас это приходская церковь, да? Приходская церковь.
Да, приходская.
Самостоятельная, так сказать, самостоятельный приход. Ну, вот и дела у него тоже достаточно интересные. Вот мне бы сегодня хотелось, конечно, поговорить не только о том, как благоукрашается сама церковь, сам храм, но и какие дела совершаются там. И вот я знаю, что одно из таких важных дел, на которые обращают внимание, в том числе и попечители, вот которых вы перечислили, да, это восстановление кладбища или некрополя, как мы вот говорим еще, да?
Да.
Восстановление некрополя. И вы уже сказали, что восстановлено, несмотря на то, что там осталась совсем маленькая территория от этого кладбища, да, только вот она чуть-чуть примыкает, да, вот к этому храму сейчас.
Да, там не больше сотни
могил.
Да, могил,
да?
Сохранилось. А,
тем не менее, восстановлено 20 тысяч имен, да? Вот,
да,
тех людей, которые когда-то жили в городе, когда-то создавали этот город, строили его. Затем все уходили, эти вечность. И вот эти имена сейчас вы начинаете восстанавливать, поднимать. Для чего, отец Антоний, вот это вот делается работа? Вот что стоит за этой работой, как вы считаете?
Ну, конечно, вот как бы, может, это может, не прозвучало пафосно, память наших предков, история, связь с историей, но это на самом деле очень важно, что помнить наших предков, помнить тех, кто создавал этот город, чьими трудами вот эта красота обустраивалась, благоукрашались храмы те же самые, развивался город. Очень важно восстановить их имена и сделать так, чтобы следующее поколение о них помнили и почитали, чтили и брали с них пример. И вот трудами Бессонова Михаила Сергеевича восстановлено.
Это краевед, историк.
Да, краевед, историк, сам тоже из Карпинска, но сейчас проживает в Екатеринбурге. Его прабабушка, она старостой была.
Вот этого храма,
да,
Казанской
храма
иконы.
Казанской иконы Божьей Матери. Это где-то 30-е годы, но она наверняка тоже поучаствовал в том, чтобы храм
сохранить.
Сохранить. Да, Михаил Сергеевич в том числе, вот интересно, тоже нашел такую справку, где говорилось о том, что этот храм тоже хотели сделать, как вот собор богословский в свое время сделали складом. Вот, его тоже хотели превратить в некий склад. Но прихожане тогда, они сумели отстоять.
Стали на защиту, я просто, да. Вот знаю какие-то детали этой истории, да. И в том числе бабушка вот этого Михаила Сергеевича, да.
Да, вероятно, да.
Она тоже участвовала в сохранении этого храма.
Да, ну и, конечно, не без помощи Пресвятой Богородицы все-таки. Вот, ну и сейчас, да, мы восстанавливаем эти имена и хотели бы запечатлеть это в форме поклонного креста.
А где он, предполагается, должен стоять?
Он будет стоять рядом с храмом, как раз на том месте, где раньше было кладбище. То есть, к сожалению, вот само кладбище, конечно, не сохранилось.
Ну, только там маленькая частичка вот да. его сохранилась, небольшая. Да. На территории, как бы прилегающей вот к храму, да?
Да, да, да.
Остались могилы.
А сейчас на месте вот бывшего кладбища стоит детский сад, жилой дом, некоторые еще там частные дома.
А вот. Как вот определили, что там кладбище было? То есть ведь уже давно эта история уже как бы канула в лету, но тем не менее, значит, определили, что раньше было большое кладбище?
Ну, люди помнят, потому что это было в советское время, годы, по-моему, 70-е, когда решили кладбище, оно еще тогда было, кладбище решили убрать. И просто сами люди приходят и говорят, вот я... Даже, может, кощунственно это прозвучит. Вот я помню маленький, когда это все рыли, вот там черепа были на палку.
Находили.
Насаживали на палку и с этими черепами и бегали. То есть вот даже так. Сколько там плит чугунных было, ну, просто или на свалку, или на металлолом, или кто-то себе в частный дом забирал. Вот этим летом, прошлым летом, один человек, он принес плиту. Вот он стал резать какую-то железную плиту, говорит, а потом посмотрел, перевернул ее, а оказалось, это надгробие.
А, надгробие,
оказалось,
да.
И он ее в храм принес. А некоторые люди даже и черепа приносят.
Вот, ну, вы еще говорили, что там и какие-то работы, если ведутся, то тоже обнаруживаются.
Да, вот где-то 2-3 года назад
останки.
Был колодец, канализационный копали, и на гроб наткнулись тоже. Перезахоронили останки уже на территории оставшегося кладбища.
Ну, конечно, надо сохранять, потому что, ну, это действительно кощунство просто строить что-то на территории кладбища, но хотя бы сохранять имена, хотя бы сохранить имена тех, кто был когда-то здесь захоронен. Но это вот будет, наверное, хотя вот вы говорите, что 20 тысяч имен уже восстановили, да?
Да,
по метрическим, видимо, книгам, да, по каким-то?
Ну, по архивам.
По архивам.
Архив.
А кто работает возможно? В архиве?
Михаил Сергеевич.
Михаил Сергеевич. Вот,
Бессонов.
Бессонов, да, краевед.
Да, он.
Ага. Он работает, ищет в архивах, да?
Да-да-да, его Михаил Эрикович Бураев, он поддерживает всячески вот эту работу, ну, потому что это все равно и затраты, и время, и затраты, действительно, это серьезная работа, и вот благодаря вот совместной вот этой работе, вот мы имеем такие результаты. Но кроме количества имен, еще интересные такие вещи, что там и
ну, имена-то совершенно не вскрываются, целые, да, целая история, эпоха, да.
То есть уникальные для, не только для нашего края, для всей истории. Доподлинно известно, что на территории тогда Богословска, ныне Карпинск, вот хотели делать на заводе монеты. Екатерина II подписала указ медные монеты чеканить. Ну, как бы до дела не дошло, но, тем не менее, факт сам остался. Вот, там были знаменитые и промышленники. И вот Михаил Сергеевич нашел, что семья Поповых, она...
Золотопромышленники.
Да, это первые золотопромышленники на Урале.
Поповы – золотопромышленники. Но я думаю, что не только эти знаменитые фамилии встречаются, да? Вот вы еще говорили насчет Миславских. Миславские, да?
Да, это... Тоже уникальные.
Это ведь фамилия тоже известная. Такая вот, она где-то звучит.
Там много, как скажем, переплетено. То есть там захоронена Миславская. Это жена известного физиолога. но у нее еще к тому же, у нее в родстве грузинская княжна, ее, по-моему, бабушка. А еще она является сестрой известного как Шарова, это человека, занимавшегося тогда кристаллографией.
И наукой.
Да, наукой. То есть человек известный.
Отец Антоний, а вот что связано с именем нашего изобретателя радио Александра Степановича Попова? Ведь там тоже его предки находятся. И на этом, в частности, на этом кладбище около Казанского храма и около алтаря Веденского, вот этого вот богословского.
Да, там похоронен около собора отец Александра.
Около Веденско-богословского храма.
А его мама, сестра похоронены на кладбище около Казанского храма. Но их могилы, надгробия не сохранились, к сожалению. То есть доподлинно, где они лежали, неизвестно.
Еще вот там вы говорили по поводу Белавина что-то.
Да, еще есть...
Предположение какое-то.
Да, в общем, в народной памяти до сих пор сохраняется имя народного доктора города Карпинска Ивана Белавина. Ну, опять же, пока проверить эти факты не удалось, но есть такое мнение, что он является родственником патриарха Тихона.
Тоже Белавин, у него
да,
была
Белавина.
Фамилия.
Ну, и вот опять же это...
Пока скажем, предположение, что это родственник, но тем не менее...
Ну, в 90-е годы, говорят, приезжал, я сам свидетелем не был, потому что только в 2009-м стал настоятелем. В 90-е годы приезжали некие монахини, и там совершалось на могиле этого доктора панихида.
Ну, вполне возможно, что это какой-то, возможно, и родственник, а может быть, даже близкий родственник. Пока еще не удалось восстановить факты полностью, но
ну, Михаил Сергеевич работает, вот, и думаю... Он должен докопаться до истины.
Ну вот, я так поняла, что сейчас у вас, у вашего прихода, у ваших попечителей и руководителей фонда во имя апостола Иоанна Богослова есть вполне определенная задача – поставить поклонный крест. Крест на месте вот все-таки этого маленького сохранившегося кладбища, да? А за счет чего? Потому что это дело, конечно, такое все-таки... определенное дорогостоящее, и наверняка и как-то вот фамилии нужно запечатлеть, вот эти вот тысячи имен людей, которые похоронены. То есть, что за этим? Кто будет делать? За счет чего это будет делаться? Мы уже сказали, что фонд, да? Фонд существует.
Ну, это, конечно же, не просто поиск средств, обращение ко всем людям. Предполагается обращение ко всем горожанам, ко всем жителям Карпинска.
Может, даже бывшим жителям. Да,
бывшим. Угу. То есть все, кто причастен к этому городу. Не просто так, потому что ну, вот, надо найти много средств, а именно, что это общее дело. Оно важно, вот как уже я сказал, что это историческая память. И оно действительно должно вот, иметь масштабы соответствующие. Угу. И будет обращение, сейчас уже обращаются, и в том числе через сайт Краеведческого музея города Карпинска есть обращение на сбор пожертвований. Но вот пока эти средства, они перечисляются на фонд во имя Казанской иконы Божьей Матери. У нас два фонда.
То есть есть фонд апостола, во имя апостола Иоанна Богослова.
Богослова? Это связано с восстановлением собора.
Собора, вот это Веденского Богословского. И есть еще один фонд.
Фонд храм во имя Казанской иконы Божьей Матери. Потому что в свое время, когда мы приступили к реконструкции храма, к восстановлению, к ремонту его, то там тоже средства немалые нужны были, и поэтому приняли решение отдельный создать фонд для него. И пока мы на счет нашего храма собираем эти средства с пометкой на поклонный крест.
Ну, как откликается народ?
Честно говоря, пока незаметно.
Пока незаметно, вот, да?
С чем связано? Ну, может, еще мало информации, может, еще кризис. Ну, пока вот это можно найти, еще раз вот повторюсь, информацию на сайте Краеведческого музея нашего города.
Вашего Краеведческого музея.
Да, и там же имена выкладывают по мере их нахождения Михаил Сергеевич. Ну, ждем
Ну, хотя бы, вот, мне кажется, вот к родственникам нужно обращаться, вот тех людей, чьи имена находятся, наверное. Да. Есть же родственники, я думаю, что.
Да, есть.
Родные люди.
Вот к Мясславской, на могилу Мясславской приезжали родственники из города Лесного. Угу. Тоже там промыслом Божьим так получилось через интернет.
Они узнали.
На Михаила Сергеевича Бессонова. Вот он рассказал, где находится. То есть там получилось, он информацию выкладывал о тех людях, кого он нашел, известных, и отозвалась вот родственница. И он сказал, где эта могила. Угу. Вот они приезжали летом, тоже такое событие было уникальное. Приезжали летом на могилу, встретились, рассказывали много, море впечатлений и у нас, и у этой женщины, ее родственников тоже осталось. Конечно же, это, ну, уникально.
Ну, незабываемое, такие, конечно, вещи, впечатление.
Вот, ну, думаем, по мере как раз и нахождения имен, и каналы искать.
Надо, наверное, устанавливать связи вот с какими-то людьми, да, и вполне конкретные связи с тем, чтобы просто обращаться, то, чтобы помогли. Угу. Чтобы помогли, потому что действительно вот это уникальное. Мне приходилось бывать около этого храма, видеть вот это вот некрополь, то, что осталось от него. Там уникальные памятники, плиты чугунные, то есть уникальные плиты, которые, может быть, уже вообще сейчас нигде не существуют практически, да, да, редко встретишь, да, на кладбищах. То есть старинные такие, я имею в виду, плиты, да?
Да,
да. Вот вы говорили даже, что сколько там этих плит, уже даже подсчитано примерно, сколько у вас их?
Ну, около десятка.
Около десятка.
А вот на всю область, там Михаил Сергеевич назвал, где-то 6, по-моему.
Помимо ваших.
Да, помимо наших, а у нас больше. Вот только в нашем, на территории нашего кладбища.
Ну вот как-то удалось ведь сохранить вот это вот, и надгробие удалось сохранить, хотя бы часть каких-то надгробий, да? И могилы сохранить, часть могил сохранились, ну, да, около храма.
Да, конечно,
храма.
Это все трудами, попечением прихожан, но не обошло, конечно, вот время вот это советское и надгробие, они, конечно же, в большинстве своем там, ну, буквально 1-2 каменных, несколько чугунных креста сохранились, а везде они обломаны. Вот, то есть, ну, сами, если каменные памятники, допустим, они по своей уникальности, ну, вот, 19 века захоронения, вот можно найти.
Ну, на Ивановском кладбище, да, здесь, да, существует.
А больше я не знаю, честно говоря.
Больше,
может,
да, да.
Может, не ездил так часто, но вот они по своей уникальности, красоте, они схожи здесь, на Ивановском, так называемом кладбище.
Ну, вот кроме вас, скажем, да, кроме попечителей, которые вкладывают вот очень много, так сказать, сил и средств на то, чтобы и фонд содержать, и работа, чтобы какая-то велась, какие-то еще добровольные вот у вас помощники есть? Вот историк, вот, скажем, да, Михаил Сергеевич Бессонов. Вообще люди как-то откликаются, помогают?
Ну, конечно же, это...
Ну, может быть, не только финансово, я имею в виду,
да,
своими силами.
В первую очередь, это сами прихожане.
Сами
то
прихожане.
То есть, вот как бы по умолчанию, так скажем, они очень много сил вот тоже вкладывают.
Есть такая вот какая-то вот инициативная,
да, да, да,
группа,
пусть не,
что
пусть
ли?
Не все, но постоянные вот прихожане участвуют в восстановлении, очень много работ по восстановлению.
Своими силами.
Да,
просто.
Надгробий.
Чтобы... Самого храма, конечно.
Ну, храм там просто уникальные, конечно, работы, вернее, специальные работы,
ну,
нужно,
да,
было. А выкопать, вот у нас приходилось даже выкапывать каменные надгробия, все это вынимать из земли. Вот это все благодаря усилиям прихожан. Но какие-то, опять же, специальные работы по покраске, по восстановлению чугунных плит принимал участие Михаил Эрикович, привлеченный человек.
Михаил Эрикович Бураев, сразу напомним, это и местный предприниматель, и вот попечитель храма.
Да, да.
Потому что мы говорим, а не говорим, кто это, что за человек. Человек, конечно, тоже уникальный сам по себе.
О нем,
да,
отдельная передача,
да,
нужна.
Да.
Вот, он старается проявлять попечение о многих сторонах жизни нашего города. Вот, ну вот в том числе и восстановление Казанского храма. Ну вот сейчас, если скажем опять же о работах какие, ну сейчас мы готовим храм к Пасхе. Вот, опять же, те же самые активные прихожане наши, они отмывают храм от копоти. Как, скажем, достают туда, вот, ну, летают.
Каким образом? Это же высота такая, там лесенки, леса какие-то, да?
Ну, лестницы, приспособления, да. Там
где-то леса.
Может, летают.
Может быть.
Достают, в общем, до таких мест, что
куда сложно добраться, да?
Храм, он становится светлым, ярким, преображается к Пасхе. Очень радостно даже на все это смотреть, наблюдать. И еще, ну, наверное, следует сказать, что вот еще замечу такой момент, что после первой передачи люди отзывались.
Вот после первой передачи, которая прошла здесь, да, да, на радио у нас, да?
Да.
С вами.
Пусть, может, не так много, конечно, как желалось бы, но вот жители Екатеринбурга отзывались.
Откликнулись, да?
Да, за что я
замечательно.
Очень благодарен.
Но храм это уникальный. Храмы, которые были, ну вот я не знаю, тот, конечно, пытались взорвать, Введенско-Богословский даже,
колокольню взорвали,
пытались,
да,
взорвать, ничего не получилось.
Колокольню взорвали, а храм...
А храм устоял, да? Колокольню взорвали все-таки, а храм устоял. Настолько крепко был он сделан мастерами зодчими. А вот удалось все-таки сохранить храм... Небольшой храм, хотя относительно небольшой храм, в честь Казанской иконы Божьей Матери. Но это тоже ведь усилиями людей, это тоже усилиями прихожан. И вот,
ну,
там тоже есть своя история, отец Антоний, вот напомните о ней там. Кто сохранял этот храм? И это связано ведь с именем вот нынешнего историка Михаила Сергеевича Абессонова.
Да, 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 его...
Да, его...
Прабабушка.
Прабабушка. Она была старостой, по-моему,
да,
храма.
Да, это 30-е годы. Угу. Вот, ну, храм, он... Примерно с 37-го года по 41-й не имел священника. Но, тем не менее...
Но, тем не менее, он сохранялся.
Да, сохранялся.
Не был разрушен.
Люди молились. И вот Михаил Сергеевич также нашел вот справку о том, что этот храм хотели сделать складом. Но благодаря людям его отстояли.
Угу.
Его сумели отстоять и...
Ну, не осквернили. Не осквернили,
да,
все-таки этот храм, да?
Ну, конечно, вот он... Так как не был предназначен для таких больших богослужений, он не был, может быть, так скажем, основательно построен. У него проблем много возникло.
И поэтому сейчас приходится где-то чего-то восстанавливать,
да.
И уже восстановлена часть, да,
до меня работ. Настоятель это...
Да, часть работ сделана уже.
Да.
Вот вы говорили, что и с крышей там много, и с куполом много было проблем, да?
Да, и до меня настоятель Алексей Носков, вот он, благодаря ему фундамент был укреплен, храм, там отец Илья Баршунин в свое время со своими помощниками, они храм, он даже, как скажем, стена стала отходить, вот укрепляли, вот это все с фундаментом связано, но сейчас он...
Ну, устойчиво.
Стоит.
Устойчив.
Дай Бог, чтобы...
Дай Бог, чтобы и стоял,
да,
продолжал
стоять. Дальше радовал.
Да. Радовал прихожан. Вот какая-то еще работа, отец Антоний, ведется приходом в городе. Я знаю, что вы член общества трезвения, да, нашего?
Притеченского.
Вот, Иоанна, да. Притеченского, да? И сотрудничаете с ним вплотную. Видимо, что-то делаете в своем городе, да? По этому поводу.
Да, стараемся. У нас открыто отделение попечения о народной трезвости вот нашего областного, в котором принимают участие через своих помощников, так скажем, сам губернатор. То есть это на высоком уровне. И не так давно у нас тоже отделение открыто, и мы стараемся по мере сил тоже вести эту работу, очень важно. Но сейчас острый вопрос, допустим, для нас, это торговля спиртом, незаконная торговля спиртом.
Которая ведется на территории города, да?
Да, ведется на территории города, несмотря на то, что закон есть. Но вот наметили план вот решать этот вопрос.
Ну, совместно с городскими властями, да?
Да, с властями, с полицией. связано. Вот те же у нас сектанты.
Вот еще беда, да, вот такая вот, что секты, да, существуют,
да, беда, секта
в городах. Вот мне кажется, что сейчас вот эти вот сектанты, они, значит, если им не разрешают в больших городах, вот, допустим, в центре нам, в Екатеринбурге, да, то они как-то распределяются на окраины, так сказать, области, края нашего, и по небольшим городам, и по северным, там, и по югу, там, по западу, по востоку, то есть по маленьким городкам они как-то так вот начинают свою работу активно вести. У вас
очень,
тоже, да?
Очень активно.
У вас тоже такая проблема существует?
Да, есть проблема. Есть у нас и остаются пятидесятники, но они раскололись. У нас есть харизматики. Даже тут один человек из так называемого их реабилитационного центра сбежал. Угу. Там всего трое человек было, он третьим. И он сбежал оттуда. Ну, попал тоже таким образом из-под Екатеринбурга, в ситуацию сложную попал, в кризисную. Они тут как тут оказались, его туда направили. Он там месяц побыл, сбежал. Я ему помог добраться обратно.
До вот дома?
Сюда, до дома. Но есть серьезная проблема. Это с пятидесятниками. Вот как я тоже узнал через знакомых, которые вот там знают их, они берут детей из детского дома. Вот если раньше это была такая ниша, которую, ну, по разным причинам, нехватка средств, сил, это понятно, у государства заниматься с наркоманами, с алкоголиками, они этим активно занимались. Вот это еще и до революции такая же беда была, только там были немецкие секты, вот теперь американские секты. Ну, государство сейчас, слава богу, как-то занимается.
Все-таки серьезно стало заниматься.
Нас,
и наркоманией, и алкоголизмом.
Да, у нас уникальная Свердловская область тем, что есть Урал без наркотиков. Это действительно бесплатный центр, где профессионально лечат людей. Поэтому ниша, так скажем, заполнена. Теперь они другую нишу осваивают. Это детей берут из детского дома, как попечители. Деньги за это платят большие. Можно, скажем, не работать, брать как можно больше детей. Они этим делают. Даже у них в проповеди звучит, вот я как раз через знакомых узнал, один оттуда ушел, потому что пастор их очень уж настойчиво говорит, что спасение заключается в том, чтобы как можно больше детей брать. То есть ты спасешься только в этом случае. Вот такая серьезная проблема. Как законодательно на это повлиять? Ну, нету таких законов. Люди на местах, я не хочу плохо говорить, но не понимают до конца проблемы, и поэтому она существует.
Существует.
Серьезная проблема.
Ну, я думаю, что, наверное, надо об этом тоже как-то заявлять. Я думаю, на уровне хотя бы пока области, так сказать, а потом и дальше пойдет. У вас же есть депутат Государственной Думы, Бедонько.
Ну, будем, да, стараться. У нас еще есть общественная палата, где это тоже можно поднимать этот
вопрос. Тоже поднимать вопрос этот, да. Ну, то есть, вот это вот серьезное дело, мне кажется, на это нужно обратить внимание, потому что негоже, когда забирают наших детей, сирот, и делают из них.
Ну, это можно еще один как бы случай рассказать.
Да.
Вот проблема еще серьезная-то тема была. У нас тоже прихожане, сами они, ну, так скажем, так их называют неблагополучные, пьющие, в общем, люди, которым помощь нужна. Проблема с выпивкой. И так получилось, что у них дочку, младенца забрали на некоторое время, временно лишили родительства. А еще такая практика существует, что временно могут семьи брать, ну, как на попечение себе этих детей временно заботиться. В то же время вот этим лишенным родительских прав родным, родителям есть возможность навещать эти семьи, со своими детьми общаться. И возникла такая проблема, что когда они приходили, а те им стали запрещать. Ну и выяснилось, что те временные, так скажем, попечители,
родители, попечители,
да, они оказались из секты.
Ну, в общем, получается, что действительно проблема серьезная, проблема существует. На нее нужно обратить внимание. Хотелось бы вернуться вот к делам, которые совершаются у вас в приходе, совершаются в городе Карпинске. Восстанавливается такая память, имена восстанавливаются людей, которые когда-то были похоронены. Восстанавливается даже крест, поклонный крест – в память об этих людях. Вот что вы думаете обо всем этом, отец Антоний? Вот что бы можно было, подводя итог нашей беседе, сказать?
Ну, для меня самое важное, так скажем, о себе скажу, что я наблюдаю рост прихода, рост не столько, может быть, количественный, но вот именно в духовном плане. Мне очень радостно.
Укрепление в вере?
Да, укрепление в вере.
Вот это сейчас, мне кажется, главное, одно из главных, так ведь?
Ну, я бы сказал, самое главное.
Самое главное, да.
Мы действительно становимся семьей. Не, конечно, не без каких-то там проблем, казусов, ссор, может, еще. Но, тем не менее, вот для меня вот это самое главное. То, что становимся семьей, люди общаются. И для меня, как настоятеля, как священника, не просто как христианина, самое важное, конечно, это научиться общаться с Богом, любить Его, ближнего. И я вот хотел поделиться таким радостным, не так давно сделанным для меня открытием. Я познакомился с преподобным Иосифом Исихастом. Вот его труды через его ученика, книжка «Ефрем Аризонский, старец», вот сейчас он в Америке подвязается, «Моя жизнь со старцем Иосифом». Письма его слушал у себя, когда в машине еду, слушаю. Тоже сейчас книжку эту приобрел. И для меня очень глубоко вот открылась эта жизнь с Богом, о Боге. Мы даже сейчас с детьми книжку вот эту читаем, «Моя жизнь со старцем Иосифом», и они слушают ее с удовольствием. Там и юмор есть, и вот это раскрытие подвига монашеского. Мне очень глубоко эта книжка запечатлелась, то есть, как скажем, глубина духовной жизни раскрылась благодаря этому человеку.
Еще раз напомните его имя.
Преподобный Иосиф Исихаст. Это старец Афонский.
Он Афонский старец.
Скончался в 50-х годах. Можно сказать, что наш современник. Он жил в одно время и со старцем Силуаном Афонским, но в ряду причин, вот в книжке это описано, он не смог с ним пообщаться, встретиться. Он только пришел на гору Афон и искал старцев. По своим представлениям, он читал много книг, как жили раньше старцы. Вот пришел на Афон, к сожалению, не нашел вот тех, как он описывает, кто хотя бы раз в два дня ел. Вот. Но, тем не менее, он сумел найти, взять все, что возможно от тех старцев на то время, находящихся на горе Афон. По многим вот походил и явил такой уникальный вот образец подвига духовного, любви, и сумел передать это, пусть немногим, но ученикам, которые восстановили, вот тоже в то время был кризис духовной жизни, восстановили много монастырей. И вот один из них, вот я уже сказал, старец Ефрем, он ведет вот эту духовную работу в Америке, открыл очень много монастырей.
То есть последователи есть, да, вот этих вот старчества, старцев наших, да, великих, афонских старцев.
Да, и вот для меня важно то, что все равно каждый человек, это нормально, это должно быть, ищет образец себе. Вот, к сожалению, еще в свое время Игнатий Брянчанин писал, что нет тех старцев, но пусть невозможно познакомиться с живыми, пообщаться, вот как мы с вами общаемся, но вот благодаря этой книжке все-таки можно познакомиться с этими старцами.
И что-то от них воспринять, да?
Да, так что это даже жизнь переворачивает в хорошем смысле.
Вот так вот, что читайте труды старцев. Да. Спасибо вам большое, отец Антоний. Я напоминаю, что это была беседа о вечном, и сегодня в беседе принял участие отец Антоний Шубинов. Он настоятель прихода в честь иконы Божьей Матери Казанская в городе Карпинске. Спасибо вам большое, отец Антоний, за то, что вы прибыли к нам, что мы с вами поговорили. Ну и как-то вот еще, знаете, еще идет пост, заканчивается. Вот пожелайте нашим радиослушателям в последние дни Великого Поста, в эти вот такие святые дни, что вы можете сказать нашим радиослушателям?
Полюбить Христа всем сердцем. Самое главное. И, думаю, вот эти дни Страстной Седмицы, ну, насколько возможно для человека работающего, занятого, прочувствовать пройти последние дни со Христом. И так, чтобы он поселился в сердце, и нести его всей своей жизни другим людям.
Спасибо вам большое. Спасибо, до новых встреч, до свидания.
До свидания.